канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте всем, кто нас смотрит, но кто нас, возможно, не видит, но надеюсь, что слышит. Перед вами на экране, как меня тут грозно предупредили, два квадрата Малевича. Оба черных, они должны проявиться. Вместо одного квадрата Малевича должен проявиться Дмитрий Геннадьевич Гудков, который выскажет сегодня свое особое мнение по всем текущим проблемам современности. А на месте второго квадрата это я, Дмитрий Губин. Так что вот у нас по причинческим технинам пока что такие накладки. Но в любом случае Дмитрия Гудкова я приветствую. Дмитрий, рад, счастлив. И, разумеется, у меня есть список гнусных вопросов.
Взаимно тоже очень рад. Мы-то друг друга видим, я надеюсь, что зрители скоро тоже нас увидят, и мы как-то проявимся.
Я заброшу интригу для всех. Гудков выглядит настолько молодо и безобразно, что мне захотелось у него попросить аусвайс предъявить, как в винном магазине. Имеет ли он право в силу возраста участвовать в нашей программе?
Это все настройки камеры. Настройки камеры.
Камера настройки следит за гастарбайтерами. До гастарбайтеров России мы тоже сегодня дойдем. Начинаем с двух скандалов. Из перемывания костей двум конкретным людям. Но у меня промежуточный вопрос. Смотрел ли ты открытие Олимпиады в Париже?
Не полностью, но посмотрел, да.
Значит, ты знаком, по крайней мере частично, с творчеством Томаса Жоли, французского режиссера, который поставил, нарушив все мыслимые олимпийские правила, без эту процедуру, и вызвал дикий скандал, потому что ожившая его картина с трансвеститами, с драг-квинс, если кто не знает, кто такие, посмотрите фильм «Весельчаки» Феликса Михайлова, там играют Вилли Хапасала и Данила Козловский. Вот он разыграл такую сцену «Пир античных богов» с там голым практически Дионисом, под баранчиком, под крышкой кастрюли, да, такой, французский это называется клош, и вызвал дикий скандал, обвинение в оскорблении чувств христианства. Что ты можешь по этому поводу сказать?
Ну, во-первых, мне очень не нравится вот этот весь пафос дискуссии вокруг открытия Олимпиады, да. Мне это все понравилось, потому что это впервые, наверное, когда все происходит, действие происходит не на стадионе, а когда, так сказать, ну, праздник урбанизма, скажем так, когда весь город показан во всей своей красоте, это один из самых прекрасных городов на планете. Поэтому мне, безусловно, это все было любопытно, интересно. Я не то чтобы там сильно был погружен во все эти культурные, так сказать, детали. Вот. Но в целом забавно, да? Забавно, интересно, по-другому, здорово. Как бы торжество свободы и прочее.
Не отходи от центральной темы. Трансвеститы имеют право показывать «Тайную вечерю»? Да, нет, расстрелять. Слушайте, такой вариант.
Я вообще не понимаю, значит, вот этих всех, все эти чувства верующих или неверующих. Что-то в последнее время как-то очень легко всех оскорбить. Вспомните, пожалуйста, российскую эстраду 90-х и нулевых, и что-то как-то никто не оскорблялся, все нормально было. А тут все, видишь ли, оскорбились. Вот. А, значит, меня это никак не задело, не оскорбило. Вот. И более того...
А ты верующий христианин, прости?
Я да нет, не то чтобы... Ну, я крещенный, да, меня крестили. Вот, я крещенный, но при этом не то чтобы я там, как и все, так сказать, традиционно верующие в то же самое, во что и они верят, да? Во что-то прекрасное, в справедливость, там, в свободу можно верить. Но не в этом дело. Я прекрасно понимаю, что, наверное, не каждому поколению это открытие зашло. Не всем могло понравиться. Вот, поэтому мне, с одной стороны, возмущение меня бесит и раздражает, но не нравится — переключи канал. Я когда-то ехал в поезде с Немцовым после суда над Навальным. Я просто вот расскажу одну историю, после которой я, в общем-то, этим принципом в жизни пользуюсь. Мы сели, я помню, в вагон-ресторан, этот поезд «Вятка». Вот, и вдруг врываются провокаторы с камерами и начинают что-то там Немцову говорить. Ну, мне Немцову, в основном Немцову. Он говорит, ребята, а что, какие у вас ко мне вопросы и претензии? И кто-то сказал, говорит, а мне не нравится плакат, с которым ты стоял у суда. Немцов, выпивая кофе, абсолютно спокойно говорит, слушай, ну не нравится, но нарисуй себе другой. И вот этот провокатор завис на несколько минут, потому что он, ну, не понимал, что ответить. Он думал, что в ответ на свою агрессию он дождется агрессии. Вот, и дальше это все будет интересно снимать на камеру. Ну, не нравится, нарисуй себе другой. И все, и они ретировались и ушли. И, окей, если мне что-то не нравится, да, я не оскорбляюсь, я переключаю. А то получается, как в том анекдоте, да, залезьте, так сказать, на шкаф, чтобы увидеть, так сказать, голую женщину в соседнем окне. Потому что так не видно, а если вы на шкаф залезете, то увидите. Ну, все знают этот анекдот. Вот, поэтому меня раздражают те, кого что-то там оскорбляет. Вот, не смотрите. Ну и с другой стороны, мне кажется, что реакция тех людей, которые все поняли, и которые нравоучительно хотят всем объяснить, какие все идиоты и ни в чем не разобрались, или там с рабским каким-то сознанием и менталитетом, мне тоже непонятны эти посты. Слишком много пафоса. Поэтому в жизни каждый пусть находит свои интересы. YouTube – огромное пространство, где можно мультики посмотреть, где можно посмотреть открытие Олимпиады, где-то можно спорт посмотреть, какие-то фильмы, развлечения. Ну, ребята, разойдитесь по своим комнатам.
Ага.
Да, и прекратите, так сказать, оскорбляться и друг на друга, так сказать, набрасывать на вентилятор.
Сразу, слушай, давай пари заключим. Ты считаешь, что YouTube в России не закроют?
Ой, я, честно говоря, не знаю. Как бы с точки зрения здравого смысла они не должны закрыть YouTube. Ну просто там настолько мало здравого смысла. Да, что вот я объем этого здравого смысла не готов оценивать. Потому что
кто, и, собственно, война... Кто кого? Здравый смысл или логика террора? Вот в чем суть спора, вот в чем суть пари.
А в рамках логики террора не должны закрыть.
Должны?
Не должны.
Не, почему? Объясни. Логика террора все запрещать, все уничтожать. Значит, все, что с Запада цементировать, бетонировать и brick in the wall вложить, если есть щелочка.
А это как, Дмитрий, я помню... Когда-то опытный политтехнолог, когда мне было лет 20, нас тогда как бы пригласили на какую-то там конференцию, он нам задал вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у вас избирательная кампания, ваш кандидат в этом городе имеет рейтинг 70%, а в другом городе 30%. Где надо работать?
Где 30?
Вот так все ответили. Он говорит, неправильно. Надо работать там, где 70. Потому что если вы работаете в городе, где 70, там будет выше явка. При высокой явке вы получите большее количество голосов за вашего кандидата. Если вы будете более активно работать в городе, где 30, то вы там повысите явку. Ну, окей, вы можете 30, может быть, 40 превратите. Но в любом случае вы получите больше голосов оппонента. Это профессиональный разговор. Значит, я уверен, что в Кремле сидят профессионалы, которые все равно считают. И вот они считают, например, аудиторию...
То есть YouTube – это город, в котором 70%. Я правильно понимаю?
YouTube – это город, ну, в котором потенциально, да, они могут работать с другими аудиториями. Потому что если мы берем традиционные СМИ, телеканалы, газеты и прочее-прочее, ну, там нас нет, да, а те, кто там есть, они уже так, так сказать, окучены властью. Значит, для того, чтобы им зайти на какие-то другие аудитории, им нужен Telegram, им нужен YouTube. Ну, в принципе, да, два основных медиа. В Телеграме они прекрасно себя чувствуют. И в Телеграме они, кстати говоря, выигрывают у, условно говоря, либеральной аудитории. То есть там где-то 60 на 40 примерно. Это я читал, это не мой анализ, это анализ тех людей, которые очень хорошо знают российский Телеграм. Вот, в Ютубе они, конечно, с одной стороны, проигрывают в политическом сегменте. Политическом. Но политический сегмент – это там условно 10% от всего остального. Потому что самые популярные просмотры в Ютубе – это, ну, мультики, это всякие разные
инструкции. Рецепты.
Рецепты приготовления.
Как починить выхлопную блюд. Трубу.
Конечно.
Через изоляционные пункты.
Значит, ну, грубо говоря, закрывать... каналы либеральных СМИ и оппозиционных политиков, ну, бессмысленно, потому что аудитория – это уже для них неисправимо. То есть эта аудитория все равно найдет, как скачать там VPN и как посмотреть, ну, грубо говоря, Ходорковского там, Дудя или еще кого-то, если нужно будет. То есть уже с этой аудиторией ничего не сделаешь, да? Вот. Но при этом у них огромные ресурсы для того, чтобы пытаться через YouTube достать, как это, undecided, да, неопределившихся или неполитизированных. Вот, с ними они могут работать где? Ну, только в Ютубе, потому что особенно новое поколение уже телевизор не смотрит. Если они закрывают Ютуб, ну, никто особо не пойдет, так сказать, ну, окей, можно это делать в Рутюбе, но я не думаю, что они смогут создать какую-то платформу, сопоставимую с Ютубом. То есть аудитория туда не пойдет, и непонятно вообще, как ее и где отлавливать. Соответственно, ну, а, в общем-то, здесь еще и другой риск есть для них с точки зрения логики диктатуры, что если 90% или там, окей, 80% или даже 70% неполитизированных людей вдруг лишатся того, к чему они привыкли всю жизнь, да, мультики нельзя посмотреть, там мамаша скажет, блин, у меня ребенок не спит, я ему ставила мультики, а теперь не могу, а ты сволочь Путин, да, и вдруг они начнут выяснять, а что это, почему запретили, а кто запретил, и вдруг политизируются. То есть для них это серьезный риск. Собственно, это та же самая логика, которая была в какой-то момент в Иране, куда по дурости как-то власти пустили Телеграм, а потом Телеграм стал вообще самым главным источником новостей, торговли, всего остального. Алкоголь через Телеграм, значит, ну все, что хочешь, через Телеграм. И в какой-то... И когда-то, я помню, для того, чтобы... Да, они боялись закрыть Телеграм. Вот. Я помню, что они решили договориться с редакторами каналов, всех пригласили в правительство, а потом арестовали. У них был такой хитрый ход. Но Телеграм не закрыли. Поэтому с точки зрения здравого смысла им, они могут получить гораздо больше негатива, если закроют YouTube. Потому что они не могут создать альтернативную площадку.
Значит, дамы и господа, я не знаю, появилось ли у вас изображение Дмитрия Гудкова на экране. Вот правда, великая совершенно загадка, да и мое тоже. Но вы только что были свидетелями картины, которая называется «Гудков-младший уговаривает святую икону и излагает аргументы, почему нельзя отключать YouTube». Пока YouTube, я не знаю, с изображениями с нашими бездействует, пожалуйста, не забывайте, что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Лайк нужно ставить прямо сейчас. Вот у меня в руках мышь. Берете ее и кликаете, значит, по пимпочке. И получается лайк, и таким образом продвигается наш эфир.
У меня, кстати, того... у меня идея. У меня идея, что мы, если вдруг мы не проявимся во время прямого эфира, то поскольку, я думаю, запись идет, то после прямого эфира можно склеить и выложить уже с нашими лицами. Вот, потому что все равно многие приходят смотреть после прямого эфира. Мне будет интереснее. Вот, а
в управлении
младшего,
я тебя...
Дмитрий, насчет Гудкова-младшего, я очень люблю, когда где-то это давно уже не говорят Гудков-младший. Я это своей жене сегодня скажу, потому что она... ну, мне уже 44, у меня уже дочери 25
дитя.
Лет. Да, она мне все время предъявляет. Вот, тебе не нравится эта музыка, значит, все, наверное, ты уже как бы стал старым. Вот я еще не скажу. Меня, между прочим, назвали сегодня младшим.
Да.
Ну, ладно, это так.
Есть Гудков старший, есть Гудков младший, а мне, видимо, остается выполнять только роль Духа Святого. Еще это Дух Святой говорит так. Вам, ставьте лайки. Пишите комментарии и помогайте, черт возьми, материально. Особенно я обращаюсь к тем, кто уехал. Потому что, если говорить пафосным языком, который Гудков-младший, Гудков-сын, ненавидит, если говорить все-таки пафосным языком, есть такая обязанность у политизированного русского эмигранта. Делать так, чтобы то, о чем мы здесь говорим, свободно и безопасно, могли видеть или хотя бы слышать те, кто остались в России. Вот тут нужно денежкой мелкой, не обязательно крупной, помочь. Дим, переходим ко второму скандалу. Тоже нам придется перемывать кости, но этот раз уже не Томасу Жоли, а Марине Овсянниковой. Значит, Овсянникова поместила в Инстаграме свой снимок на фоне какой-то дивной бухты. По-моему, речь идет о Капантип, но я могу ошибаться. Да, там фотографии этих самых лезуитов, как они, устриц выложила тоже, и написала: Я расслабилась, цитирую. Жизнь в Европе легкая, бесстрессовая, комфортная. Устрицы 6 евро за кг, моцарелла по 1 евро, вино белое савиньон 3,5 евро. Гори она пропадом, это Россия, страна господ, страна рабов. Я пыталась ее изменить, оказалось невозможно. Я счастлива, что я сейчас не в российском ГУЛАГе, а на свободе. После 40 лет, как тебе после 40, моя счастливая жизнь только начинается, и это бесценно. Поднялся дикий вопль, в котором я тоже принял участие, потому что, госпожа Овсянникова, где-то устрицы килограммами продают. Их продают дюжинами. А во Франции, если ты понравился, то 13-ю или 14-ю получишь. Но других грубых ошибок я не заметил. Частное лицо. Прекрасная Россия будущего. Вот оно. Устрицы доступные, моцарелла 1 евро. Жизнь прекрасна, после 40 начинается. Тем не менее, как ты можешь оценить скандал, которого ты не можешь не знать, и к самому посту Овсянникова?
Я как раз перед эфиром был в спортзале и там слушал...
Ел устрицы и пил протеиновые напитки?
Я не знаю, где дюжинами, если куда приходишь, устрица стоит за одну штуку. Я, в принципе, их не покупаю, но я видел однажды, года 4 назад, я был у своего друга в Доминиканской Республике, вот, значит, там устрицы он покупает, вот, я не очень люблю, 100 штук за $100, короче, доллара штука, вот, так что, в принципе, ну, как бы, это почему-то вот принято считать, что
ну, устрицы
такой дорогой буржуазный,
да, вкусная.
Ну, не знаю, я как бы не то, чтобы большой любитель, ну, окей, дело не в этом, в общем, я слушал там пастуховские вот эти кухни, я абсолютно согласен с позицией. Вот. Ну, конечно, пост неудачный, да, потому что когда, ну, кого-то сажают, кого-то убивают.
Не все знают позицию Пастухова, тем более ты тоже.
Да, я сейчас расскажу.
Пастухова, отца сына или Духа Святого.
Да, я просто с ней солидарен, просто я не хочу себе приписывать, так сказать, авторство. Ага. Вот, я солидаризируюсь с этой позицией, я абсолютно с ним согласен. Значит, ну, то, что пост неудачный, это факт, потому что...
А почему он неудачный?
Ну, неудачный, неуместный просто.
А Лермонтов стишки писал уместные, прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ.
Здесь все-таки есть определенный контекст, и понятно, что такой пост может вызвать такие эмоции. Вот, но при этом у меня нет, как бы, я не ханжа, я не готов предъявлять претензии к тому, что кто-то продолжает жизнь жизнью, даже когда идет война, ну, как бы, потому что, ну, так жизнь устроена, да, тебе все равно приходится детей в школу водить, покупать еду, радоваться, как ты в жизни, ты же не можешь в депрессию свалиться куда-то. И я рад и за Марину, и за всех тех людей, которые, так сказать, находятся на свободе, имеют возможность жить жизнью, в отличие от тех, кто, к сожалению, сегодня находится в местах не столь отдаленных и несет все вот бремя тяжести этой жизни, да, там Яшин, Карамурза и прочее. Поэтому на фоне трагедии я, например, стараюсь, ну, как бы, понятно, что я могу тоже выпить пиво, но я особо не буду, как бы, радоваться и писать. Вот, да, кто-то сидит, а я пью пиво. Вот, поэтому пост в этом смысле неудачный, но, с другой стороны, я считаю, что мы, наверное, все немножко больны. Те, кто уехал, те, кто остался. И каждый пытается сам себе доказать правильность выбора. Потому что если ты уехал, ты расстался со своей родиной, ты расстался со своими привычками, ты начал жизнь с нуля, тебе дико тяжело. Эмиграция – это дико тяжелое испытание. Это вот для тех, кто... То есть туризм – это прекрасно. Вот, и очень многие люди путают туризм и эмиграцию.
Как так в вот, анекдоте, да.
Конечно. Поэтому тут эмиграция – это тяжело. Тюрьма, наверное, еще тяжелее. И люди, которые сегодня остались в России, которые не имеют возможности никуда уехать, да, которым не нравится то, что происходит, которые от этого страдают, переживают, я их очень прекрасно понимаю. У меня много своих там и родственников осталось, и знакомых. Вот. Но я также понимаю тех, кто уехал и находится, особенно молодое поколение. Вот на самом деле, что интересно, люди после 40, они как-то лучше адаптируются, чем люди после 20. Я недавно в Берлине встречался со своей командой, с людьми, которые у меня были в штабах и везде. Я увидел людей, которым намного тяжелее, чем мне. Хотя мне было непросто, особенно первый год. Вот. Хотя казалось, у них языки, у них все в жизни впереди, у них там они получили визы, у них там у некоторых уже есть даже гражданство, да, и, но они чувствуют себя несчастливыми. Я не говорю несчастными, несчастливыми.
Ты
Вот.
меня изумил. Слушай, ты меня изумил, мы этот
Да.
разговор продолжим об
Да.
эмиграции и об оставшихся
Поэтому я
позже.
думаю, что Марина этот пост написала для себя. Она пытается, как бы, я думаю, что ей тяжело на самом деле.
Оправдать, да, свою
Да,
слабость.
она написала пост для себя. Я вот в этом смысле с Пастуховым согласен. Она пытается себе доказать, что она все сделала правильно, а ей безумно.
А, то
Я
есть
просто это знаю.
она, слушай, она пропела на женский манер арию Остапа Бендера в исполнении Андрея Миронова. Нет, я не плачу, и не рыдаю, да, на все
Ну.
вопросы я спокойно отвечаю. Да, а я все равно, я цвету, да, и пошли вы все на.
Ну, не пошли
Понятно.
бы все на, нет. Ну,
Нет, ну,
почет,
здрасте.
у меня
Так,
нет к ней
она
никакого
сказала,
комментария.
пошли вы все на. Гори она пропадом, это Россия, страна рабов, страна господ. Поэтому,
Я
если ты
думаю, что она
останешься
имела в
прав.
виду. Я вот просто я ее немножко
Ага.
знаю, я думал, она имела в виду государство, конечно же, а не людей. Окей, поэтому пост неудачный, но реакция у меня, честно говоря, вот такая ханжеская многих людей, которые наверняка и пьют пиво, и пьют вино, и едят устрицы. Да, вдруг высказывают ей претензии, что ты пишешь про устриц.
Да.
Вот это
Хорошо.
мне тоже не нравится.
Давай поставим здесь пока точка. Мы сейчас прервемся буквально на полминуты, а затем продолжим наш разговор, этот разговор спелеологов, которые будут спускаться в растущую пропасть, в глубокую пещеру, которая неизбежно возникает и будет только углубляться, расширяться между уехавшими из России и оставшимися в России. Говорю об этом с уверенностью, потому что в Германии во времена массовой эмиграции из нацистской Германии то же самое было. Сейчас прервемся. Да, не забудьте лайки. Прямо сейчас мышью кликните. Два раза, как в анекдоте про Брежнева. Дорогая Индира Ханти, поцелуй два раза. Вот. И как нам помочь материально? Все способы либо в описании нашего канала, либо перед вами на экране в QR-кодах. 30 секунд, затем возвращаемся. Перерыв закончился. Изображение появилось или нет, не знаю. Интрига, однако. Дмитрий, я
Контракта не будет.
возвращаюсь. То есть не возвращаюсь. Это я возвращаюсь, а многие даже там и не были. Я перехожу к докладу, который подготовлен Центром анализа и стратегии в Европе. Center for Analysis and Strategies in Europe. Куда ты входишь в борт? Как это называется, экспертный совет, и который, по-моему, ты был создателем этого совета.
Я один из создателей,
Один из
соучредителей, я
создателей.
это давно придумал,
Ага.
и слава богу, получилось, да.
Да. Ура! Там среди создателей, что за комиссия создатель, да, создатель Гудков, там Алексашенко, Иноземцев, Мовчан, Некрасов, я перечисляю членов экспертного совета, и вот этот центр заказывает большое исследование последней волны российской эмиграции, где заказчиком выступает Французский институт международных отношений, а исполнителем социологии университет Никосии. Ну, понятно, своя рубашка никосийская ближе к телу киприотскому. Ты можешь рассказать о главных выводах этого исследования в трех тезисах?
Да, могу. Российские релоканты, российские мигранты – это люди очень образованные, 75% с высшим образованием, в среднем по Европе 35%. Это люди, полезные для экономик принимающих стран, то есть это люди, которые получают в среднем выше европейского, платят налоги, создают бизнесы. Это люди, которые абсолютно настоящие европейцы по ценностям и взглядам, антипутински настроены, антивоенно настроены. Вот. И это люди, которые, в общем-то, являются ценным ресурсом для Европы, ну, вообще для всего мира, потому что это лучшие даже среди всех эмигрантов, которые есть в Европе. Ну, то есть по разным данным, я здесь сейчас не оценки даю, а я здесь ссылаюсь на статистику, предоставленную официально европейскими правительствами, отделами статистики и так далее. Это мы сделали ровно для того, чтобы показать западным политикам, западным бюрократам, что вот с этими людьми не надо бороться, не надо их дискриминировать, не надо их выдавливать, не надо им создавать проблемы с счетами, визами и прочее, прочее. Наоборот, примите этих людей, они полезны для вас. Вот и если вкратце.
Тогда у меня тебе вопрос со стороны человека, который живет в Европе и поэтому понимает, что вот этот Запад хочет, Европа хочет, существует только обычно в воображении тех, кто остались в России. Есть конкретные процедуры. Некоторые решаются на общеевропейском уровне, а там некоторые решаются на уровне стран. Вот скажи, пожалуйста, выводы вашего исследования, они на кого могут повлиять? Вот страна, в которой я живу, Германия. Страна средневековая по рынку труда, фактически по-прежнему цеховое устройство. Если ты парикмахер и эмигрировал, тебе нужно 3 года аусбильдингом заниматься, чтобы получить диплом. Кстати, причина, почему только 20% украинских беженцев сегодня трудоустроились спустя 2 года. А такие же украинские беженцы в Польше трудоустроились на 65 или даже там на 75%. То, что Польша не средневековая страна. Вот. А с другой стороны, в Германии предоставление политической защиты беженцам, эмигрантам, неважно кому, никак не совпадает с реальными потребностями немецкого рынка труда в рабочих руках. Вот почему вот так странно происходит, что айтишники хотят сбежать из России, в Германии резкая нехватка айтишников, но при этом эти два потока никак не происходят. Поэтому, кого ты хочешь изменить? Совет Европы, Урсулу фон дер Ляйден, которая там вдруг резко озаботится этой проблемой. Или у тебя есть идея, у вас есть идея повлиять на вполне конкретные страны и их правительства? Если да, то на какие?
В первую очередь мы хотим на самом деле влиять на общественное мнение в Европе, потому что для того, чтобы принимались те или иные решения, да, очень важно, чтобы избиратель хорошо понимал, что такой портрет российского эмигранта. Поэтому мы будем работать не только с политиками, но и с медиа. У нас, например, этот доклад вышел, по-моему, уже около 70 новостей именно в западных, ну, в первую очередь в европейских медиа. На английском, на французском, на немецком и так далее. Вот. Конечно же, мы должны повлиять на общеевропейскую политику, потому что если мы хотим, например, решить вопрос проблему дискриминации в банках, то надо просто отменить конкретные санкции общеевропейские. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности, да, это решение общеевропейское. Вот. Но чтобы общеевропейские решения принимались, конечно, нам нужно доклад распространить во всех странах Европейского Союза, там консенсус. Значит, дальше мы хотим повлиять, ну, на какие страны, да, куда в основном люди приезжают, да, и где есть, ну, нехватка определенных кадров. Почему мы взяли именно 4 страны? Потому что есть
А
успешники:
напомним, какие 4 страны?
Германия, Франция, Польша и Кипр.
А почему же мы взяли страны самой массовой эмиграции? То есть Грузию, Армению, Казахстан и что там?
Это пока мы пока
Какие
брали
еще?
страны ЕС брали.
Ага.
Да, мы брали страны ЕС, мы взяли 2 самых больших страны: Германия, Франция, Польша и Кипр. Это, в общем, ну, по сути, это топ-5 стран по выдаче первичных ВНЖ, да, то есть куда больше всего едут люди. Кипр на втором месте после Германии, там Польша, по-моему, четвертая, Франция, или Франция четвертая, Польша пятая. Это была такая статистика общеевропейская. Вот.
Ты берешь абсолютные цифры, но не процентные, да.
Нет, именно по цифрам абсолютно. То есть, если, например, Германия
Я и
выдала
говорю.
в 2022 году 16, по около 16 тысяч первичных ВНЖ, Кипр выдал почти 15 тысяч первичных ВНЖ, Польша и Франция там 12, 13, ну, порядок такой, я сейчас точно не помню. Но вся статистика есть, она и в телеграм-каналах публиковалась. То есть, это данные официальные ЕС. Значит, мы здесь показали, почему Кипр взяли, да, потому что Кипр уникальная ситуация, когда правительство, после того, как они отказались от программы золотых паспортов, офшоров и так далее, у них была задача, а как сделать так, чтобы экономика не сдулась, да, и они поняли, что для развития экономики страна нуждается в мигрантах, они могут либо делать ставку на профессионалов, да, либо на мигрантов, как бы low-level, как они это называют, которых нужно еще
Низкоквалифицированных.
дотировать, низкоквалифицированных, которых еще и дотировать нужно. Они сделали ставку на профессионалов и поняли, что надо им создать налоговую базу для того, чтобы приехали айтишники. Понятно, что здесь и IT-компании российские это дело лоббировали изначально. Они создали самые удобные правила налогообложения, куда поехали IT-предприниматели. И в прошлом году они еще здесь провели через парламент упрощенную схему получения гражданства, чего не было раньше на Кипре. И, в общем-то, за там сколько, 10, там, 8 лет Кипр превратился в такую маленькую силиконовую долину в ЕС, где уже экспорт от IT, всего IT 18% ВВП, это уже круче, чем туризм. Да, это отрасль, которая является локомотивом экономического роста. Тут, конечно, там на Кипре есть проблемы дискриминации в банках, и закрывают счета. И наша задача была...
Языковая на какая? Кипр англоговорящий.
Да, на Кипре наша задача была показать, и мы и дипломатам всем показали, что вам не надо здесь им создавать проблемы в банках, иначе они уедут. Поэтому мы сделали отдельную, приехали отдельную презентацию и для МИДа, правительства Кипра, и для всех дипломатов в посольстве, послы Франции и США нам организовали такую историю. Вот мы показали, что такое российский иммигрант на Кипре. И, кстати, с учетом того, что здесь айтишники, здесь самая высокая доля антипутинских настроений, несмотря на активную работу там, российского посольства и бывшего там, КГБшника посла Зязика. Вот. Соответственно, в Германии, когда мы презентовали, у нас была отдельно для ПАСЕ, для руководства ПАСЕ презентация, ну и была еще в МИДе, торгово-промышленной палате и в Бундестаге. Мы встречались, и впервые, когда мы пришли с цифрами, впервые была содержательная дискуссия, особенно в Бундестаге, когда депутаты нам сказали, окей, говорит, ну вы знаете, что даже если мы откроем двери для российских релокантов, говорит, у нас же масса нерешенных вопросов, ну, например, в Берлине вы хрен найдете жилье. Где будут люди жить? Вот, да, и впервые мы стали обсуждать их проблему, связанную с ограничением ценами на аренды, то, что они там придумали, да, искусственный дефицит жилья они создали. Вот, я просто к чему? Наша задача исследовать, и наша задача просто показывать, насколько им может быть выгодно. Вот, когда они видят все эти цифры, когда они... Причем цифры, которым они изначально доверяют, потому что это не русские про себя рассказали, а мы же заказали французский институт международных отношений, Европейский университет социологию нам проводил, хотя мы могли там заказать и российским социологам, но наша задача была показать, что это цифры их, европейские.
Понятно, вам нужна была кредабилити. Дим, идея понятна, я вот. Сейчас извини. Можно я тебя прерву на секунду?
Да-да-да.
Значит, я сейчас задам очень важный вопрос с точки зрения тех, кто остается в России и хочет уехать. Но баш на баш. Вы сейчас ставите лайк, вы сейчас подписываетесь на канал, вы пишете комментарий, вы помогаете маленькой денежкой. Все способы, как использовать для этого крипту, рубли, валюту, они перед вами в QR-кодах на экране. Если вы этого не сделаете, я этот вопрос не задам. Вот сделайте, тогда я задам этот вопрос. Надеюсь, да? Я до сих пор не понимаю, видит нас на экране или нет. Дим, у меня очень простой вопрос. Вот представь себе, я молод, прекрасен, полон энергии, но в России. Я хочу уехать. У меня даже профессия не айтишник, тут все намного проще. Айтишники – это международное племя, международная национальность. А я, допустим, я занимался маркетингом, я занимался финансами. Я работал в бэк-офисе в банке, да хоть и во фронт-офисе, неважно. Я занимался рекламой, чем-то еще. И жить я в России не могу, в стране рабов, в стране господ, по понятным причинам. И плюс у меня есть страхи определенные, тоже по понятным причинам. Ты можешь предложить разумный общий алгоритм для таких людей?
Для того, чтобы предложить алгоритм, да, нужно создать возможность. Ну, во-первых, многие люди из маркетинга, кстати, преподаватели, доктора, да, находят себе возможность куда-то уехать. Потому что, например, я знаю доктора в Дубае все. Вот, огромное количество.
Погоди, не в Болгарии разве? Потому что я знаю, что в Болгарию достаточно активно переезжают.
Ну, я знаю, что в последнее время прям большой поток был в Арабские Эмираты. Вот. При этом я знаю, что очень многие хотели бы в Европу перебраться. Но здесь проблема, что дипломы не признают.
Языки.
Ну, языки можно было бы в течение года помочь с курсами. Это как раз.
Ага, это... немецкий за год, это как догнать Савранского. Утопия.
Ну, немецкий, может быть, нет, но английский, почему бы? Английский, очень много врачей с английским языком, пожалуйста. И почему мы и думаем про такие страны, как Кипр, там, Мальта, да? Это страны, где можно организовать без признания дипломов даже что-то вроде типа центров медицинского туризма. То есть ты не можешь работать внутри страны, потому что законодательство не признает твой диплом.
Но ты можешь
но если
обслуживать
приезжают
туристов.
Туристы, да,
а,
вот,
понятно.
Как бы, такая история, я знаю, что многие предприниматели российские пытаются лоббировать, да, и мы им частично помогаем. У нас сейчас будет как раз два больших исследования внутри России. Мы будем исследовать именно потенциал как бы таких эмигрантских настроений, кто, какие запросы у людей, чего бы они хотели, куда бы хотели, какие они знают языки, хотя бы чтобы у нас было понимание, вот, как двигаться. Вот. Но проблема еще в том, что если человек хочет куда-то уехать, вот ему даже, чтобы получить ВНЖ, потому что не все могут претендовать на гуманитарные визы, с гуманитарными это отдельная история, мы помогаем тем людям, кто должен уехать, кого преследуют, в основном,
в общем,
кстати, в Германии это
журналисты-активисты.
Журналисты там, да. Вот. А если это люди других профессий, ну, да, они вряд ли через гуманитарную визу поедут. Да? Им нужно, видимо, либо виза талантов, их надо расширять, про это мы тоже там ведем разговоры. Вот. Либо, ну, грубо говоря, там, если мы берем Великобританию, то тебя в последнюю очередь позовут на работу, потому что сначала предоставляют, ну, или во многих так европейских странах, сначала компания должна предложить гражданам своей страны работу, да, а если вдруг ты докажешь свою уникальность, то тебе. Вот, это первый барьер. А дальше барьера начинается, окей, приехал человек, но ему надо подать на ВНЖ, а ему счет не открывают, просто не открывают. Даже с ВНЖ, например, в Болгарии с ВНЖ не открывают счет уже. Вот, и эти вопросы все, они как раз являются следствием вот этих вот четырех, по-моему, там санкционных пакетов в Европейском Союзе, где все эти банковские санкции в отношении россиян прописаны. Вот мы как раз, это мега сложно это сдвинуть, мега сложно переубедить их. Поэтому мы делаем очень простой заход. Мы им говорим, вы проводите огромное количество семинаров, встреч, конференций, форумов, обсуждая, как нанести ущерб путинской военной машине. Вы обсуждаете какие-то ну там, нефтяные санкции, которые уже все наши экономисты посчитали, они, ну, максимум вы можете создать издержек на 10 миллиардов в год долларов. Точка. Все. Потому что российскую нефть все равно будут покупать. Да, вы там ценовой потолок делаете, вам отвечает серый флот России покупает. Вот. Хотите нанести больше ущерб? Пожалуйста. Дайте возможность, отмените все банковские санкции, дайте возможность россиянам открывать счета, даже тем, кто находится в России. И вы тогда получите отток капитала сотни миллиардов долларов.
И что тебе отвечают?
Ну, а что мне отвечают? Профессионалы отвечают, отличная идея, мы давно об этом, так сказать, говорим нашим политикам, объясните им. А политики нам говорят, мы тоже все понимаем, но у нас вот общественное мнение такое. Я почему и говорю, что это очень сложная как бы история, потому что лоббировать нужно не только в коридорах власти. Потому что политики в целом, как правило, ну очень многие, они это все понимают. Да, надо работать с общественными настроениями. Почему мы этот доклад раскручиваем в СМИ? Чтобы показать именно простым избирателям, гражданам европейских стран, не нужно бояться тех, кто... Не нужно даже бояться, вот это все миф, что приедут агенты. Наши путинские агенты и так к вам приедут.
Они приедут, Дим, а то не приедут.
Они приедут, конечно, с другими паспортами, они приедут, да. Или будут завербованы граждане других стран, приедут к вам. Это вообще решается на уровне спецслужб, а не на уровне миграционной политики.
Слушай, ты же сам приводил цифры, что, допустим, первая волна эмиграции до 2014 года. Там Путин Ферштейров чуть не 50%.
Нет, не 50. Больше в два раза, чем последней волны. Но все равно это не 50, это там до 20%.
Ну хорошо, 20%, хорошо.
Это много, это заметно. Это много и заметно, но они уже все с паспортами, они уже граждане европейские.
Да, и вот их и нужно вербовать, если так говорить.
Да, конечно, конечно. Вот. А второй миф, который мы пытаемся развенчать, он заключается в том, страхе, что вот мы сейчас разрешим русским счета открывать, а они приедут и будут финансировать АФД и все это, как бы, всех этих политиков. Угу. Это полная чушь, потому что если задача стоит дать деньги АФД, альтернатива для Германии, то это элементарно решается без открытия счетов. Есть криптовалюты, да, перевести кэш в любом объеме можно, но даже не так. Берется предприниматель из Австрии, предположим, и говорят ему: чувак, мы тебе сейчас в Китае пролоббируем контракты выгодные на такую сумму. Но взамен ты должен перевести деньги легально со своего счета на, вот, на счета партии «Альтернатива для Германии». Все. Точка. Поэтому бояться того, что русские будут открывать счета, это, ну, глупо. Вы, наоборот, их закрываете деньги просто в России, и Путин имеет внутри экономики денег сколько надо.
Дмитрий Геннадьевич, меня, как в том анекдоте, уж коль мы сегодня анекдоты смотрим, меня ты уговорил, понимаешь, осталось уговорить Гогенцоллернов, чтобы они с этим согласились.
Да, но это большая работа, поэтому у нас запланирована встреча 9 сентября в Париже, встреча с президентом и руководством парламентской ассамблеи Совета Европы. Да, в октябре я еду в Вашингтон с Госдепом это обсуждать, также у меня встреча с Бундестагом Германия. Потом у меня встреча в Брюсселе.
Ох, тебе сейчас навешают. Скажут, да. Овсянникова 2.
Устрицы есть, не будут.
У той устрицы, у этого Вашингтона, а потом у него Бундестаг, а потом у него Брюссель. Ага. Но я хочу на твой...
Ну, а как по-другому, Дмитрий? Как по-другому? Конечно, это все сложно. Мне еще... А еще мне денег надо на все это найти, на исследования, на поездки. Ну, это как бы вот все думают, что это легко. Я не получаю деньги из бюджета России... И у меня нету донатов там от Госдепа, да? Я эти деньги с трудом собираю с российских предпринимателей, которые уехали и которые, в общем, тоже испытывают серьезные проблемы, но как-то находят возможность помогать нам это все делать. Это же сложно.
Когда ты намайнишь очередную маленькую копеечку с предпринимателя уехавших, напомни им о существовании канала «Ищем выход», которого там маленькая копеечка тоже устроит. Я возвращаюсь к твоему докладу с другой стороны, то есть не к твоему, ну, извини, который... Ты был один из инициаторов, чтобы вот это исследование было проведено. Смотри, там приводятся данные, где она тут у меня 46%, да, в последней волне эмиграции хотели бы вернуться. А Борис Акунин тут недавно, вообще, обращаясь к тем, кто в эмиграции плохо себя чувствует, хочет возвращаться, сказал, что чуть ли не 450 человек из последней волны эмиграции, они уже вернулись в Россию. Значит, скажи, пожалуйста, у тех, кто возвращается, у них есть специфические риски по сравнению с теми, кто не уезжали?
Ну, мне кажется, в любом случае, когда ты возвращаешься в Россию, на тебя все эти риски, они распространяются. Риски есть, я не думаю, что прям это такие же риски, как для политических активистов, журналистов, но какие-то есть, безусловно. Тем более, что сейчас создан реестр МВД по уехавшим, кто куда уехал, кто где находился. Я думаю, будет к этим людям пристальное внимание. Значит, по цифрам здесь важно сказать следующее. Значит, из где-то 1 000 000-1 200 000 вернулось обратно там 300-350 тысяч по косвенным признакам. У нас нет точных данных, но, скажем так, Disability недавно исследование провел, сколько вот в 70 странах находится. Они посчитали, что это где-то 670 тысяч. Ну, там, кстати, Кипр не учитан, поэтому еще сотку можно там прибавить. Я думаю, что порядок такой. В основном возвращаются те люди, которые не нашли возможность нормально легализоваться, нормально устроиться. Как правило, это люди
стоп, из... Стоп, секундочку. Да. Важный момент. Возвращаются люди по техническим причинам. Мне не удалось продлить вид на жительство, мне не удалось найти работу, мне не удалось быстро выучить язык. Либо же по ментальным... Господи, как это называется? По культурно-духовному.
По родине соскучился.
В том числе, да, мне чушь.
Да.
Есть люди, которые в Германии говорят, я здесь ненавижу все. Да. Вообще жизнь, стиль жизни как таковой, я таких встречал.
Я думаю, что по разным причинам есть и те, и другие, и третьи, 100%. Мы не проводили исследования, потому что это, ну, как бы слишком дорого и непонятно, как проводить исследование, все в процентном соотношении.
И непонятно, кому оно пригодится.
Да, но возвращается в основном из третьих стран, больше процент.
Из третьих стран, то есть типа Грузия?
Грузия,
типа...
Армения, Казахстан, Армения. Там, да. Как правило, эти третьи страны многие выбирают как некую площадку для трамплина дальше. А дальше не получается.
Не получается.
В основном люди уезжают, как мы их назвали, русские европейцы, европейские россияне, неважно, по взглядам. Да? То есть люди, которые... Ну, после Москвы, европейского города, Конечно, тебе хочется тоже в какую-то европейскую страну, европейский город. Вот. И естественно, ты, допустим, в какой-то момент выехал куда смог, вот, а дальше ты пытаешься перепрыгнуть там, ну, через Средиземное море дальше, там, в Европу уже. Но у тебя не получается. Либо у тебя все было нормально, но тебе счет закрыли, ты не мог дальше продлить себе визу. И такие тоже есть причины. Вот.
Скажи, а Яшин с Навальным совершили ошибку, вернувшись?
Я бы такими категориями вообще бы здесь не оперировал, потому что это было сознательное.
Погоди, вопрос резонен, согласись.
Да, но для там, скажем так, такие люди, как Яшин, Навальный, Карамурза, да, они создают определенную такую, как сказать, нравственную рамку. Несгибаемость, что ли, да? А в этом есть смысл, да, и каждый, это такая жертвенность определенная. Просто не все на это способны. Я уважаю такой поступок.
То есть
Да, какой-то.
это житие протопопа Вакума?
Ну,
Смысл не в
можно.
жизни, а смысл в смерти, получается.
Но мы еще не знаем, чем все закончится. Для Алексея, к
Это
сожалению, мы
правда.
знаем, чем закончился. У Яшина, я уверен, я надеюсь, и Курамурзы, и всех остальных. Будет еще в жизни, ну, скажем, жизнь не за, так сказать, не в тюремной камере, да, я думаю, что мы выводы сделаем просто чуть позже. Здесь не может быть ошибки, ты поступаешь в соответствии с тем, как ты чувствуешь, как ты хочешь поступить. И неважно даже, находишься ты в тюрьме или находишься где-то еще, нельзя к этому относиться как к ошибке, потому что это для тебя может быть ошибка, а для него нет. Поэтому все люди разные, у всех разная психика, да. Например, когда я сидел, я просто, ну, понимал, во что я там превращаюсь.
А во что?
А я понимал, что есть год-два, я буду таким крестный отец, у меня будет смысл жизни вместе. Ну, просто злость, месть, и как бы я понял, что я не хочу такого политика превращаться. Потому что я всегда был заточен на каком-то созидании, да, мне нравилось там законотворческая деятельность, что-то придумывать. Политика как социальное творчество. А мстить и жить как бы, это моя психика так устроена. У других людей она устроена по-другому, да. Кто-то, наоборот, становится человеком,
Жестче, так
кто-то жестче, а
сказать.
кто-то мягче становится. Да все по-разному. Вот, и каждый решает для себя, поэтому здесь не бывает правильных, неправильных, ошибочных или каких-то решений. Плюс, например, там тот же Яшин сказал в интервью Дудю, я помню, а это ровно то, что я чувствовал.
Да, страшненькое
Он
было
говорит, у
дело.
меня нет детей там, да, семьи, мне проще, чем тем, у кого есть. А я помню, когда я сидел, думал, да, у меня же трое детей, у меня младший, ну как я по отношению к нему так буду поступать? Это сильный такой фактор, который, ну, влияет на твои решения.
Дим, я
Поэтому,
понимаю, во-первых, у
да.
нас время заканчивается. Я понимаю, что я сейчас тебе задам финальный вопрос. Ты на него опять ответишь, люди разные. Значит, но тем не менее, смотри, есть несколько эмигрантских стратегий. Там классика, это ассимиляция, интеграция или изоляция. Тоже, кстати, вполне себе может быть стратегией, так сохраняются национальные общины. Значит, скажи, пожалуйста, а есть ли стратегии, которые бы ты всем посоветовал избегать как заведомо ошибочные? В эмиграции.
Я могу назвать главные, как я понял, Дмитрий, может, там вы мне подскажете, насколько я правильно это понял, да, и услышал. Главная проблема, главная ошибка эмигранта – это жить на чемоданах и думать, что ты вернешься завтра. Потому что, нет, ты можешь об этом мечтать, ты можешь этого желать, вот. Но если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была более-менее нормальной, чтобы ты, ну, по крайней мере, не ушел в какую-то глубокую депрессию, настроив себя психологически, что ты уехал навсегда, а если вернешься, это будет просто бонус. И тогда ты начинаешь выстраивать жизнь вокруг себя, там, ребенка в школу определил, не во временную, там, на год, да, а прям вот капитально. Там, нашел себе то жилье, в котором ты готов долго жить, да, и поставил себе такую цель. А если ты, значит, надолго, значит, тебе нужно выучить язык, да, той страны, в которой ты живешь, или где бы ты хотел жить. Вот. А дальше уже, конечно, ты внутри себя, конечно, мечтаешь, ты хочешь вернуться. Да, я просто жутко соскучился, особенно по своему дому в деревне, где у меня собака, которая будет 10 лет, и я ее, скорее всего, не увижу. Обожаю как бы своего тибетского мастифа, я просто не могу вывезти. Ну, во-первых, собаку в таком возрасте уже не вывезешь, а во-вторых, она привыкла жить на улице, на огромной территории, спать в снегу, я не могу ничего обеспечить. Вот. Но это будет бонусы. И тогда ты можешь как-то, ну, свою психику защитить, потому что миграция – это очень, ну, история сложная. И поэтому всем я рекомендую ровно вот такую стратегию. Иначе ты просто сойдешь.
Чемодан, чемодан на антресоли. Я
Да?
понял. Дим, спасибо большое. Дмитрий Гудков сегодня высказывал свое особое мнение на канале «Ищем выход». Вам-то хорошо, вы хоть знаете, видно нас или нет. А для нас эта интрига с Гудковым вот так осталась неразрешимой. Сейчас мы узнаем, свяжемся с нашими техническими службами, что там было в конечном итоге с картинкой. Удачи, берегите себя, вне зависимости от того, в эмиграции вы или... Счастливо.
Счастливо.